Сайт Journals Life. Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Меня зовут Никита Александрович Хохлов, и я хочу рассказать о своей работе «Функциональная межполушарная асимметрия и нейрокогнитивное развитие у детей и подростков». Я более 10 лет занимаюсь детской нейропсихологией, провожу диагностику и коррекционно-развивающее обучение. Среди моих коллег распространено мнение о том, что леворукие дети развиты хуже праворуких, и у них имеется какая-то особая траектория развития. По моим наблюдениям, это не так. Различия между леворукими и праворукими детьми преувеличены, поскольку просто индивидуальные различия между детьми их многократно перекрывают. Литературные данные по этому вопросу сомнительные и противоречивы. Кто-то считает, что у левшей больше патологии, а кто-то наоборот, что среди левшей больше гениев. Но исследования с задействованием больших выборок и метаанализы показывают, что левшество скорее никак не влияет на интеллект и нейрокогнитивное развитие. Впрочем, эту ситуацию несколько осложняет наличие разных видов функциональной межполушарной асимметрии, связь этой асимметрии с возрастом и разнородность диагностических методов. Среди российских нейропсихологов распространен подход, предполагающий измерение профиля латеральной организации, ПЛО, который включает в себя ведущую руку, ведущее ухо и ведущий глаз. Однако в рамках данного подхода используются нейропсихологические пробы на латеральные признаки, которые дают несогласованные результаты, даже когда концептуально они направлены на измерение одного вида асимметрии. Поэтому возникает большой вопрос, насколько правомерно их использовать и насколько можно суммировать их результаты. Мои предыдущие исследования проводились на основе качественных оценок высших психических функций, то есть ВПФ, у детей и подростков от 4 до 17 лет. Праворукость или леворукость оценивались по тому, какой рукой человек пишет или рисует. И было показано, что по большинству показателей различий нет, только по акустическому гнозису леворукие превосходят праворуких примерно на треть стандартного отклонения. А если же использовать отдельные латеральные признаки, измеряемые с помощью нейропсихологических проб, то удается объяснить не более 3% уровня развития ВПФ. Можно строить модели, в которые входят все пробы и их взаимодействия, тогда до 11 лет удается прогнозировать 5% дисперсии, а в подростковом возрасте около четверти. При этом, несмотря на то, что прогностическая способность этих моделей растет в старшем подростковом возрасте, эти модели все равно плохо поддаются содержательной интерпретации. То есть мы видим некоторые сочетания латеральных признаков, при которых нейрокогнитивное развитие повышено, но мы не понимаем, является ли это какой-то нейропсихологической реальностью или же просто математическим артефактом. Для уточнения этих результатов и все-таки выяснения того, можно ли говорить о особом развитии леворуких детей, было организовано настоящее исследование. Цель этого исследования – измерить вклад мануальной и зрительной асимметрии в общий уровень нейрокогнитивного развития детей и подростков 4-17 лет. Дополнительная цель – описать распространенность латеральных признаков и связи между ними. В исследовании приняли участие 922 человека, из них 594 мальчика и 328 девочек в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Все участники исследования 2014-2023 годах по желанию родителей проходили нейропсихологическую диагностику в Центре тестирования и развития гуманитарной технологии и психологическом центре Гальтон для оценки уровня развития ВПФ и получения рекомендаций по развитию. А нейропсихологическая диагностика проводилась с использованием психометрической батареи, многофакторное исследование нейропсихологических особенностей развития МИНОР. Батарея включает в себя 40 методик, измеряющих 171 переменную, на основании которых оцениваются 23 вторичных показателя. Результаты представляются в Z-оценках после процентильной стандартизации. В данной работе используется шкала общего уровня развития ОУР, включающая в себя 50 переменных. Она может быть измерена в абсолютных значениях, статистически связанных с возрастом, и в относительных значениях, получаемых после поправки на возраст. Здесь есть важный момент, касающийся оценки уровня развития. При проведении качественной диагностики может возникать сдвиг в пользу гипотезы, поскольку диагност знает, кто перед ним, праворукий или леворукий, то он может, соответственно, завышать или занижать результаты. Это как раз и даст тот небольшой эффект, который может быть принят за реальный. Когда же мы используем количественную диагностику, то вот это побочное влияние, оно сводится к минимуму. Измерение показателей функциональной межполушарной асимметрии проводилось с помощью наблюдения за обследованием в течение всей диагностики и оценки выполнения 5 проб на латеральные признаки. Оценивались ведущая рука, ведущий глаз, выполнялись пробы аплодирования, поза Наполеона, переплетение пальцев рук, прицеливание и проба Розенбаха. По всем методикам были получены описательные статистики, построены графики зависимости этих латеральных признаков от возраста, и выяснилось, что пробы почти не связаны между собой, каждый из них измеряет что-то свое, даже в тех случаях, когда концептуально они предназначены для оценки одного вида асимметрии. Для всех латеральных признаков были проведены межгрупповые сравнения по общему уровню развития. Использовались группы правостороннее выполнение, левостороннее выполнение, билатеральное выполнение, а также дополнительные градации левосторонние с тенденцией к билатеральности и правосторонние с тенденцией к билатеральности. Оказалось, что ни в одном случае значимых различий получить не удается. Если объединить вместе амбидекстеров и тех, кто при правостороннем или левостороннем выполнении имеют склонность к амбидекстрии, то можно увидеть небольшое преимущество испытуемых со склонностью к билатеральному выполнению перед остальными. Однако поправка на множественные сравнения делает и этот результат незначимым. Для дальнейшего анализа были построены регрессионные модели, где зависимой переменной выступал общий уровень развития, а независимыми показателями функциональной межполушарной асимметрии. Дополнительно учитывая взаимодействие предикторов. В первой модели в качестве независимых переменных использовались ведущая рука и ведущий глаз. Во второй модели результаты проб на латеральные признаки. И в третьей модели совпадение или совпадение ведущей руки и ведущего глаза. Тем самым проверялось возможное влияние кросс-латеральности. Но и оказалось, что ни одна из этих моделей не является значимой. Впрочем, можно построить отдельные модели для детей и подростков разного возраста, и тогда в старшем подростковом возрасте некоторые из этих моделей оказываются значимыми и объясняют, даже чуть более 30% дисперсии. Если же эти модели применять к другим возрастным группам, то они становятся незначимыми. Поскольку с подросткового возраста возможности модели увеличиваются, нельзя исключать, что в юношеском возрасте удалось бы построить модели, которые бы позволяли связать латеральные признаки с нейрокогнитивным развитием, и эти модели были бы переносимы на соседние возрастные группы. Однако в данном исследовании не было испытуемых старше 17 лет, поэтому это предстоит проверить в будущем. Таким образом, проведенное исследование позволяет считать вклад функциональной межполушерной асимметрии в нейрокогнитивное развитие незначительным. Не получено убедительных данных в пользу того, что леворукие дети развиты хуже праворуких или наоборот. Если уж кто-то и имеет очень небольшое преимущество, то это леворукие со склонностью к амбидекстрии. Также было показано, что пробы на латеральные признаки, которые используются многими нейропсихологами, не дают согласованных результатов. Особенности их выполнения отражают частные подвиды асимметрии, а не мануальную или зрительную асимметрию в целом. Дальнейшее применение в нейропсихологической диагностике проб на так называемое скрытое левшество представляется нецелесообразным. В последующих работах лучше использовать методики, позволяющие дифференцировать динамические характеристики функциональной межполушарной асимметрии, которые проявляются на разных этапах решения когнитивных задач. Наряду с мануальной и зрительной асимметриями должна быть исследована слуховая модальность и возможные межмодальные комплексы. В перспективе особенности асимметрии могут быть сопоставлены с отдельными высшими психическими функциями и их компонентами, поддающимися количественному измерению. Из всего этого исследования я хотел бы сделать важный практический вывод. В психологической и педагогической деятельности не рекомендуется подчеркивать различия между правшами и левшами и говорить учащимся и их родителям об особом статусе леворуких. Не нужно пытаться объяснить все проблемы ребенка тем, что он левша. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение мифов и снизит их гетерогенное воздействие. Спасибо за внимание.
Подкаст SciJournals Live о психологии из первых уст.